Всем привет, с вами программа «Трефекты», в которой мы рассказываем о событиях прошедшей недели в США с точки зрения политологии, политических технологий и права. Сегодня мы, как обычно, в своем полном золотом составе. В эфире с нами юрист и автор телеграм-канала «Есть Legal News» Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь.
Всем привет.
А также политконсультант, директор Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала «Campaign Insider» Павел Дубравский. Добрый вечер,
здравствуйте,
Павел.
Всех приветствую.
У микрофона я, Ян Веселов, политолог, автор телеграм-канала One Big Union. Прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что есть возможность финансово поддержать нашу программу. Если пристально посмотрите на Павла, вот рядом с ним есть QR-код со ссылкой. Ссылку также можно найти в описании к видео. Там есть Boosty и Patreon для регулярных донатов. И есть также способ донатить единовременно как с российских, так и зарубежных карт. Ну и, конечно же, вы всегда можете поддержать нас, просто поставив лайк, поделившись этим видео, или оставив комментарий. Это все помогает продвигать это видео и достичь нам новой аудитории, которая, возможно, хочет знать больше о том, что происходит в Соединенных Штатах. О чем будем говорить сегодня? В блице обсудим результаты выборов в Конгресс, признание победы Трампа Байденом и Харрис, а также разбор полетов в Демократической партии. Но в основных темах поговорим о будущей политике Трампа в отношении Украины, о его возможной кадровой политике и об отношениях между губернатором Флориды и местными прокурорами. Ну, начнем с того, что в США все еще продолжается подсчет голосов на прошедших выборах. Так, в принципе, бывает всегда. Это не какой-то уникальный феномен этих или прошлых выборов. И если с президентскими, в общем-то, все понятно, как известно, Трамп побеждает во всех 7 колеблющихся штатах, то с Конгрессом все не так однозначно. На выборах в Сенат республиканцы пока получают большинство и 53 места. Они отбили у демократов места в Западной Вирджинии, в Огайо, Монтане и Пенсильвании. У демократов 47 мест. Что касается Палаты представителей, то там все еще продолжается подсчет голосов, особенно во многих округах в Калифорнии. Также есть большая интрига, кто все-таки победит на Аляске. Ну, в целом, если ничего не поменяется, то республиканцы, похоже, могут рассчитывать на сохранение большинства в Нижней Палате. У них будет где-то 223 места, у демократов 212, то есть большинство примерно в 5 мест. Ну и, собственно, это, по сути, примерно та же расстановка сил, что и в нынешнем составе Конгресса. Павел, вот помня дисфункциональность, да, нынешнего созыва Конгресса, как вы думаете, учитывая, что если силы как-то принципиально не поменяются, стоит ли ждать от нового созыва большей работоспособности?
Да, Ян, большое спасибо. Я бы сказал, что здесь есть два ключевых фактора. Первое, какая стратегия будет у демократической партии, потому что пока вот по там, высказываниям Нэнси Пелоси и отдельных партийных функционеров мы видим, что какая-то вот растерянность все-таки присуща и какой-то четкой стратегии еще нет. Мне кажется, что учитывая ну, такие действительно значительные результаты у республиканцев и Дональда Трампа в целом и по опросам, и среди различных групп, и по процентам среди этнических, различных возрастных, половых групп, мне кажется, что демократическая партия сначала присмотрится к первому, может, одному-двум месяцам Дональда Трампа. Но очевидно, что те заявления, которые он делает сегодня, это уже как такая красная тряпка для быка и человека, которого на службу ICE, который занимается как раз там депортацией и прочим, назначает из своей предыдущей администрации. Это то, что вызывает большой негатив у самой демократической партии. Поэтому это первый фактор, который надо учитывать. Второй, все-таки Сенат, он красный. Да, там для филибастера не хватает количества людей, но все равно это две красные палаты. Поэтому я сказал, что, возможно, здесь будет чуть проще с точки зрения законодательной инициативы. И более того, если мы посмотрим на инициаторов законодательной инициативы от предыдущего созыва, то мы заметим, что республиканцы-то не особо много что интересного предлагали. Это, ну, что чаще всего? Политические заявления о том, что Байдена надо отправить в импичмент, объявить ему импичмент. Или давайте мы не будем голосовать ни за какой законопроект, а объединим три или четыре разрозненных законопроекта о финансировании трех разных стран и при этом еще вопрос границы добавим туда. То есть тут вот это второе фактор. Поэтому все зависит от того, как вот они будут реализовываться. Но глобально, мне кажется, что противодействие, конечно же, будет. Мы дождемся, когда демократическая партия, скажем так, остынет после этих результатов. Но я бы еще добавил, что вот если мы посмотрим на карту самых, скажем так, спорных округов, где идут самые жесткие баталии, то вот я посмотрел, их тут 22 на самом деле, вот где непонятно, прям республиканец выиграет или демократ. И из них пока только 8 вот 100% берут, я бы даже сказал, 6 100% берут, и скорее склоняются еще два округа демократической партии, а все остальное это республиканцы. И мне кажется, что в целом электоральный результат, он показывает, что республиканцы в этом электоральном сезоне, ну, они превзошли самих себя и даже флипнули, то есть повернули из синих в красных отдельные округа, которые до этого были на протяжении нескольких избирательных циклов синими. Поэтому посмотрим, опять же, но пока все идет к тому, что республиканцам всего 4 места осталось до большинства, а демократам 12 мест. Мне кажется, что у республиканцев скорее будет большинство в палате представителей.
Да, спасибо большое, Павел. Тут еще примечательно, что если после прошлых президентских выборов был такой феномен байденовских республиканцев, да, республиканцев, которые избирались в Конгресс в округах, где большинство голосов набрал Байден, то теперь будет наоборот феномен таких трамповских демократов. И почему это важно? Потому что, например, вот эти байденовские республиканцы, они в целом были более умеренные, да, они чаще шли переговоры были как-то более умеренными, более уступчивыми, да, в сторону демократов, понимая, что вот если что, на следующих выборах могут и не переизбрать. А здесь, наоборот, мы можем, наверное, ожидать какой-то больше сговорчивости со стороны вот как раз этих демократов. Игорь, вот я вас про Сенат хотел спросить, учитывая, что Верхняя палата Конгресса занимается утверждением и судей, и новых членов президентской администрации, как вы думаете, обеспечит ли большинство республиканцев в Сенате Трампу ну, что ли, отсутствие проблем в плане его кадровой политики, пройдет ли как-то все так плавно, да, и мягко?
Ну, да, Ян, спасибо. По прошлому сроку мы знаем, что не то чтобы у Трампа все проходило мягко, и сейчас, вот вчера он, или вчера, или сегодня он написал твит с требованием, значит, о том, чтобы... Ой, котик. С требованием, чтобы Сенат объявил, значит, перерыв. И воспользоваться таким образом старой поправкой о том, что если Сенат объявил перерыв, то перерыв в своей работе, то тогда можно назначать членов кабинета и даже судей без согласия Сената, ну вот на время этого перерыва. Я на самом деле не очень понимаю, как это должно работать. Это старая поправка. Почему она существует? Потому что раньше не то, чтобы Сенат постоянно работал, да, люди туда съезжались в Вашингтон, это могло быть там условно раз в полгода. И, собственно говоря, там не всегда были
Пока на
сенаторы.
каретах доедут, да.
Да. Поэтому не всегда были сенаторы, которые могли там принимать какие-то решения, связанные с одобрением, например, там членов кабинета. А работать-то надо исполнительной власти. Вот, я не очень понимаю, как это будет работать, но то, что Трамп уже сейчас заранее говорит о том, что ему нужны какие-то поблажки, мне кажется, что это такой сигнал, что он предвидит, даже при том, что у нас сейчас нет никаких сомнений, что Сенат будет прореспубликанским, и республиканцы будут его контролировать, пусть с минимальным перевесом и без, естественно, филибастера, без контроля над филибастером, но, тем не менее, мне кажется, что Трамп уже видит, что будут проблемы с утверждением его кандидатов. Мы о них сегодня еще поговорим. Вот. А в целом, как бы, ну, интересная будет ситуация, да, вот как раз у республиканцев, судя по всему, будет та самая трифекта, потому что они будут президент республиканский, верхняя палата, нижняя палата, и вместе с такими правами приходит и много обязанностей. Да, если вот ну, не прошедший, он формально еще идущий, Конгресс, он был, ну, просто дисфункциональный, мы это обсуждали, что количество законов, которые были приняты, оно в разы отличается от самых плохих лет деятельности Конгресса. И это объясняли тем, что, ну, что вы хотите, вот тут, значит, у нас палата получается, одна палата республиканская, другая демократическая, это тяжело и так далее и тому подобное. Сейчас обе палаты будут за республиканцами, ну, скорее всего, да, мы еще не знаем, что там с палатой представителей, и, ну, будет на все это интересно смотреть, а нам рассказывать для зрителей.
Да, ну и к тому же спрос, да, будет у избирателей больше все-таки на ближайших промежуточных выборах в 2026 году, потому что если республиканцы да, многого не смогут добиться, то избиратели смогут оправданно вполне говорить, что ну вот у вас все три ветви власти, да, как бы есть, и вы ничего не сделали, да, почему так? В плане кадровой политики тоже, наверное, будет зависеть, с одной стороны, кто будут кандидаты, да, то есть насколько они будут приемлемы для сенаторов, в том числе и для республиканцев. Ну и, наверное, в том числе от того, кто будет лидером республиканцев в Сенате. потому что Митч МакКоннелл такой долгий лидер республиканской фракции, он уходит с этого поста, и сейчас идет конкуренция между Джоном Тюном, Джоном Корниным, это такие более мейнстримные, да, республиканцы, и Риком Скоттом из Флориды, который такой скорее более трампист, его Трамп, в частности, поддерживал на прошлых выборах, которые для него были безуспешными. Вот. Ну, будем переходить к следующей теме. После поражения на президентских выборах Камала Харрис официально признала победу Дональда Трампа. В своем выступлении перед сторонниками она сказала, что созвонилась с Трампом, поздравила с победой и призвала своих сторонников как-то не отчаиваться, продолжать бороться, но как бы не в смысле того, что оспаривать выборы, да, бороться в смысле на следующем электоральном цикле. При этом действующий президент Джо Байден также поздравил Трампа с победой и сказал, что пригласил его в Белый дом. Насколько я понимаю, они должны там встретиться в ближайшую среду, то есть это будет публичная именно встреча. Игорь, мы помним, что в 2020 году Трамп не только не признал результаты выборов, но и отказался встретиться с Байденом, не присутствовал на его инаугурации. Значит ли это, что мы, не знаю, возвращаемся к какой-то нормальности, да, в каком-то смысле, что ли?
Я не вижу, что мы возвращаемся к нормальности в том плане, что нормальность у Байдена, она никуда не уходила. Как бы вопрос в том, что там вот через 4 года будет, да, сделает ли то же самое Трамп, или же он, соответственно, как бы сделает то же самое, что сделал в 2020 году, когда он действительно, мало того, что он не был на инаугурации, мало того, что он не встречался, вот та встреча, которая будет, она традиционна, она всегда есть, когда президент встречается с избранным президентом, они, значит, там о чем-то разговаривают вежливо и так далее. Более того, в прошлый раз была проблема же с переходной администрацией, потому что, опять же, нужно передавать дела, для этого создается специальное подразделение, у этого подразделения должны быть доступы, там должны быть секретные допуски и так далее и тому подобное. И в прошлый раз, как раз когда Трамп не признавал свой проигрыш, он препятствовал вот созданию этой администрации переходной. Сейчас Байден этого не делает. Ну, собственно говоря, скажем так, что все вернулось к традициям, но сохранится ли эта традиция в следующий цикл, мы не знаем. Вот. А в целом, тут мне очень понравился один довод, я видел в интернете, что к вопросу о непризнании Трампа результата выборов, то есть получается, что достаточно странная ситуация, если исходить из того, что якобы Байден украл выборы, он это сделал, не являясь президентом в 2020 году, а сейчас, являясь президентом, он не смог украсть выборы, ну, это лишнее доказательство того, что вот это вот все рассказы про фальсификации, про кражу выборов и так далее, они не имеют под собой никаких оснований.
Да, ну, есть же интересная такая теория заговора, что на самом деле Байден просто очень сильно обиделся на Камалу Харрис и приказал в этом году не фальсифицировать выборы. Хотя, кстати, вот мы обсуждали между собой, что Трамп вновь уже заговорил о фальсификациях, как раз вот на выборах в Калифорнии в Палату представителей, да, вот говорит, что там вот республиканцев, дескать, как-то не пускают, да, фальсифицируют выборы. При этом вот этот переходный период, он на самом деле достаточно важен, особенно применительно к внешней политике, да, потому что ввести новую администрацию в курс дела, вот эти месяцы до инаугурации для избранного президента, для него проводят все секретные брифинги, чтобы он понимал, в общем, что происходит во внешней политике, и это очень прям важно, чтобы новая администрация вступила в свои полномочия уже, ну, как бы, будучи вооруженной, да, всей необходимой информацией, чтобы принимать все необходимые решения. Павел, ну вот Трамп не был, да, на прошлой инаугурации Байдена, ну и некоторые сказали, ну не пришел, как бы, в общем-то, чего-то такого. Насколько вообще важно, да, то, что уходящий президент, там, члены его администрации, они вот символически, да, присутствуют на инаугурации нового президента, или это как бы вот не очень важно?
Да, Ян, спасибо за вопрос. Мне кажется, что это очень важно. Почему? Потому что демократия и демократические институты — это именно что этика поражения. То есть чем отличается демократия от авторитарных режимов? Что ты проигрываешь, ты признаешь волю народа и, соответственно, сдаешь свои полномочия и уходишь там в отставку или готовишься к новому переизбранию, если избирательная система или политическая система это позволяют. Соответственно, если у вас нет этики поражения, то рано или поздно у вас станет вопрос о том, чтобы свою власть продлить. Я единственное, что позволю себе не согласиться с Игорем, ну, как бы не то, что с Игорем, а с одним из прогнозов, который Игорь озвучил, я думаю, что все-таки Дональд Трамп отдаст свои полномочия в следующем сроке, как минимум потому, что он все равно будет мечтать и о гольфе, и о том, чтобы спокойно расслабиться после всей своей избирательной кампании 4 лет президентства. Потому что давайте посмотрим на Трампа в 2016 году во время кампании, когда он искренне кайфовал от кампании, от соревнования, от азарта, и все-таки после 4 лет у власти, когда он, мне кажется, ненавидел это дело, и сейчас, мне кажется, он тоже больше кайфует от кампании, но через 4 года снова будет расстроен из-за того, что очень тяжело эта работа. Ну вот, и поэтому этика поражения очень важна. Более того, Дональд Трамп, он же не только президент, который не признал... Извините, переформулирую. Дональд Трамп, он же до сих пор не признал, что он проиграл выборы 2020 года. И если посмотреть на все графики от кандидатов-президентов, которые проиграли, ну сколько это обычно? Ну сутки. Ну максимум там 2 суток они всегда звонят, признают. У Дональда Трампа этот график до сих пор с 2020 года до 2024 года. Он единственный, по-моему, президент США, который до сих пор не признал. И второе, что еще можно вспомнить, как раз вот тоже про политическую культуру именно США, даже праймерис, в котором он участвовал, но он не участвовал в дебатах при этом. И когда начались первые дебаты, он интервью с Такером Карлсоном записал. Вот здесь я вот, ну, честно говоря, с своей стороны всегда его критикую за это, потому что, да, он абсолютный победитель, да, у него большое количество процентов вопросов, но все равно это же про то, что ты как бы подотчетен избирателю своей партии. Если эта политическая традиция нарушается, окей, нарушается это, скажем так, партийная традиция. Потом есть какой-то государственный институт. Там же тоже эта традиция может нарушаться. Поэтому для меня это все равно такие звоночки. Единственное, я не буду считать и называть Трампа тираном досрочно, потому что предыдущие 4 года показали, что он не фашист, не расист, не сексист, и тем более уж не тиран. Но сейчас посмотрим, как эти 4 года будут. Почему? Потому что моя гипотеза, что если он в первые 2-3 месяца действительно возьмет часть из проекта 2025 и будет идеологически сильно заряжен, то вот его идеологизированность, она же ответственность с другой стороны будет вызывать. И тогда опять поляризация, опять, ну, гражданский холодный конфликт. Поэтому я бы посмотрел, как вот следующие полгода, наверное, пойдут у его администрации.
Ну да, это действительно такая достаточно важная часть американской политической культуры. Тут стоит не забывать, что это там в прошлом, да, в основном авторитаризм наступал как-то так резко, да, с каким-то военным путчем или, не знаю, там, революцией, госпереворотом. Чаще все-таки мы наблюдаем, когда демократические страны переходят к авторитаризму, то это происходит часто постепенно, да, вот с какой-то эрозией старых демократических норм, потихоньку, по чуть-чуть, здесь, там, и вот в какой-то момент мы уже не понимаем, в каком мы состоянии, да, находимся. У нас как бы или демократия, вроде выборы проходят, да, но с другой стороны, или участие, да, как-то ограничивается, или какие-то другие, да, препоны тоже появляются. Ну, после поражения на выборах в стане демократической партии начались достаточно очевидные и логичные споры о причинах столь разгромной победы Дональда Трампа. И одним из первых на нее отреагировал сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Он, кстати, переизбрался на новый срок на этих выборах. Ему уже, по-моему, 84 года, по-моему. Вот он на 6-летний срок переизбрался. То есть действительно такой мастодонт. Или мамонт даже, наверное, американской политики. И по мнению Сандерса, демократы оторвались от рабочего класса, больше не защищают его интересы, или, по крайней мере, рабочий класс не видит, да, вот, демократической партии защитника своих интересов, в том числе поэтому мы видим переход такой сильный именно этих избирателей в сторону Трампа. И, соответственно, по его мнению, вернуть этих избирателей можно, лишь заняв какую-то такую более левую популистскую позицию по вопросам экономики. Но другие демократы, например, умеренный конгрессмен из Нью-Йорка Том Суози, наоборот, сказал, что партия как-то слишком влево сместилась, да, по многим вопросам, особенно по вопросу миграции, каких-то культурных, социально-культурных вопросов. И вот здесь, наоборот, нужно партии сместиться в центр, чтобы больше отвечать, да, как-то запросам и взглядам большинства американцев. Ну и кроме того, возобновились споры о том, кого Харрис нужно было выбирать себе в напарники. Потому что некоторые критики говорят, что Ким Волс был слишком левым, а выбирать надо было более умеренного, например, губернатора Пенсильвании Джоша Шапира. Ну и к тому же некоторые винят во всем Джо Байден, например, Нэнси Пелоси, бывшая спикер Палаты представителей, которая до сих пор остается крайне влиятельной в партии, она вот в недавнем интервью New York Times говорила, что все дело в том, что Байден решил ну, так поздно, да, выйти из президентской гонки, что, дескать, если бы он это сделал раньше, то, возможно, демократы, во-первых, было бы больше времени на избирательную кампанию, да, для его сменщика. Во-вторых, не факт, что это была бы Камала Харрис, потому что были бы демократические праймерис полноценные, и что это вот такая как бы подстава со стороны Байдена. Павел, как вы думаете, какие аргументы в этом плане более убедительны? Куда двигаться демократам теперь? Какие руки нужно извлечь из этого поражения?
Да, Ян, большое спасибо. Я думаю, что здесь комплексный набор факторов сыграл как минимум. То есть нельзя назвать что-то одно. И, во-первых, действительно второй срок Джозефа Байдена. У него был высокий антирейтинг, он пошел на второй срок. И, по-моему, политикам мы знаем, что договоренность с истеблишментом партии была только на один срок. Он отказался от всех договоренностей, пошел на второй срок. А это была первая ошибка. Второе. Он слишком поздно вышел из избирательной кампании. Провести кампанию за 100 дней, минуя праймерис, почему праймерис это важнейшая вещь, когда вы уже агитируете людей. И те, кто проагитирован, кто проголосовал за вас, они, вероятнее, придут и проголосуют второй раз, если не проголосовали на праймерис, и вы уж тем более победили. Это вторая ошибка, которая была сделана у Демпартии. Третье, это вот то, что, мне кажется, все-таки действительно эхо комната. Почему? Потому что нам на протяжении 2 лет последних рассказывали, что Джозефа Байдена отличное здоровье, у него нет никаких оговорок, он прекрасно себя чувствует, нет доказательств, что он плохо себя ведет и так далее и тому подобное. Но по факту все видели дебаты и очень сильно разочаровались. Почему? Потому что, ну, представьте, этот человек представляет вашу партию, вы надеетесь, что она победит, но вы видите, что как бы ваш фаворит, он достаточно слаб, и он сильно отличается от оппонента. И мне кажется, что как раз это и повлияло на меньшее количество голосов именно за Камалу Харрис, потому что даже несмотря на то, что ее Байдена заменили на нее, к ней тоже отношение было не очень позитивно. Я напомню, что в августе она вырвалась вперед по общенациональному рейтингу примерно на 7%, опережая свой антирейтинг, то есть плюс 7% к ней хорошо относились, а уже к концу октября этот процент упал до минус 1. То есть люди посмотрели интервью, посмотрели ее платформу, посмотрели то, как она говорит, на какие площадки она выходит, кто ее поддерживает, и они скорее разочаровались. Почему-то разочаровался именно не какой-то даже не определившийся электорат, да скорее разочаровались сами демократы. И здесь мне кажется, что ключевое, что нужно сделать, это провести рефлексию, понять, почему собственный электорат не пришел проголосовать, потому что моя общая гипотеза, что все-таки экономика на все повлияла глобально. Как бы ни рассказывали про 6 миллионов созданных мест, если избиратели чувствуют, что этих 6 миллионов рабочих мест создано не было, плюс вот опять же вопрос, что все-таки, ну, предприниматели их создают, а государство, оно только стимул создает, государство не создает рабочие места, то ключевой вопрос, почему избиратели себя так чувствовали, что это недоработка нарратива, то есть не объяснили, что действительно в экономике были какие-то достижения у Байдена, или действительно избиратель настолько сильно чувствовал, что достижений нет именно у этой администрации, что неважно, Камала была бы или Джозеф Байден, все равно не проголосовали бы. Я бы вот именно копал внутри самого избирателя, чтобы избиратель отвечал на этот вопрос. Потому что пока он действительно вот проголосовал, буквально купил другую партию и выступил за нее. И действительно, с 2004 года это первый раз, когда республиканец побеждает настолько убедительно и общенациональном голосовании, и при этом 312 выборщиков получает. Поэтому я бы сказал, что, наверное, совокупность факторов, но то, что я видел от Нэнси Пелоси в ее интервью, это выглядит как бегство от реальности. То есть она не признает поражения. Я не знаю почему, потому что Пелоси очень мудрый политик, очень умный политик. Но здесь, возможно, это линия партии. То есть пока держать оборону, не признавать публичные ошибки, сказать, что ситуация под контролем, потом сделать выводы и уже как-то менять ситуацию внутри, либо готовиться к противодействию, с Дональдом Трампом.
Да, спасибо большое, Павел. Игорь, а вот как вы думаете, какие выводы нужно демократам сделать, что пошло не так, да? Ну, вот какие-то ваши личные впечатления.
Да, Ян, спасибо. Но я сразу оговорюсь, что я не политтехнолог, не политолог, поэтому это исключительно такой мои какие-то мысли, да. Я абсолютно согласен с Павлом, что мне кажется, главное все-таки это вопрос экономики, потому что ты можешь в новостях читать про рекордные индексы, ты можешь читать про рекордные рабочие места, но если ты приходишь в магазин и у тебя там много-много все стоит, то как бы тебе это чтение никак не зачтется, да, ты не будешь поддерживать партию, при том, что, ну, у Харрис была такая объективная проблема, она так и не смогла сформулировать, вот, чем она отличается от Джо Байдена. Я абсолютно не согласен, когда говорят, что а вот Камала Харрис, значит, 4 года почти была вице-президентом и себя никак не проявила. Вице-президент себя все равно никак не проявляет. Это абсолютно нормально. Но то, что потом, во время избирательной кампании, она не смогла отстроиться и сказать, а что конкретно будет по-другому, ну, мне кажется, что это вот избирателей напугало, и те самые там, сколько, помню, там 10 миллионов демократических избирателей, которые остались дома, на самом деле, ну, они вот и помогли Дональду Трампу избраться, потому что им не понравилось. Ну и плюс, я сказал бы, что, наверное, еще это помогло республиканцам выиграть, а республиканцы выиграли, ну, действительно, скажем, демократы проиграли разгромно, вообще никаких сомнений нету. Даже если они сейчас каким-то чудом удержат за собой палату представителей, я считаю, что демократы проиграли 100%. Но и я бы здесь еще отметил, что мне кажется, что плюс еще ко всему, что вот я сказал, это такое сбитие прицела риторикой Трампа, да, потому что Трамп очень сильно говорил о каких-то вещах, которые, ну, условно говоря, те же мигранты, понятное дело, что есть объективные обстоятельства, что как бы государство не хотело не тратить на них деньги, государство все равно на них деньги тратит, да, но как бы рассказы о том, что к нам запускаются люди, которые, значит, выпускают из тюрем в своих странах и присылают к нам, или там людей из каких-то домов сумасшедших присылают к нам, кошки, собаки, которых едят, голосование не граждан, да, которое, ну, нет такого, но все равно вот это постоянное нагнетание обстановки, возможно, что на кого-то из демократов это повлияло или колеблющихся, и они решили, что да, действительно, как бы вот мы живем вот при такой ужасной обстановке, и действительно это вот последняя возможность для нас проголосовать, потому что потом будут нелегалы голосовать, и да, мы пойдем и проголосуем за Трампа, либо останемся дома, потому что демократическая администрация Байдена-Харрис ответственна за то, что нелегалы голосуют. Ну, я условно говорю, да. Вот мне кажется, что это тоже повлияло. Это нужно отдать должное Трампу. Ну, он как бы молодец с точки зрения политтехнологий, смог этого добиться. А демократы не смогли этому ничего возразить. Да, они не смогли провести разъяснительную работу, что это не так, это не так, это вот там не совсем так и так далее.
Да, спасибо, Игорь. Интересно, наверное, все-таки сколько нелегалов на этих выборах проголосовали за Дональда Трампа, раз все-таки массово голосуют. Может быть, кто-то все-таки бросил, да, немножко. Вот, ну да, вы совершенно правы, что Трамп очень умело, да, бил по вот этим ключевым болевым точкам администрации Байдена. И миграция, и экономика, и внешняя политика. А Харрис не смогла, с одной стороны, не отстроиться, да, чтобы сказать... Я здесь ни при чем, да, у меня другой взгляд на вещи. Не защитить, да, его политику умело. Потому что это что же, да, другой вариант, пытаться защищать его политику, но делать это тоже нужно умело. И тут нужно в два раза, наверное, более умело, потому что как бы ты скорее против волны, да, идешь, против ветра. И при этом есть такая забавная зарисовка вот от известного комика Джона Стюарта. Это вот к слову о том, какие выводы партии делают, да. После президентских выборов 2012 года была так называемое вскрытие республиканской кампании президентской Митта Ромни, да, и много говорилось о том, что партии нужно как-то сдвинуться влево по социальным вопросам, по вопросам миграции, чтобы больше завлечь латиноамериканских избирателей. Какой мы увидели вывод? Мы увидели Дональда Трампа, да, который свою кампанию начал с того, что мигранты из Мексики везут наркотики, они там преступники, да, насильники, и некоторые из них, возможно, хорошие люди. То есть абсолютно противоположный месседж, с которым он выиграл. Демократы, какой у них вывод был? Ну вот Хиллари Клинтон была представителем такого истеблишмента. Нам нужен человек не из истеблишмента. Кого выбрала демократическая партия? Бывшего вице-президента Джо Байдена. И выиграла с ними выборы. У республиканцев какой вывод был после выборов 2020 года? Что нам не нужен больше Трамп, да, вот как бы с этим нужно закончить, нам нужен такой обычный спокойный республиканец, который нам выиграет выборы. Какой вывод сделали? Выбрали опять Трампа. То есть, да, вот, казалось бы, иногда партии делают вывод, как бы вроде как логичный, да, вполне, но в итоге поступают совершенно противоположно этому и, как ни парадоксально, выигрывают, да, с вот этим абсолютно противоположным ответом. Это тоже такая достаточно примечательная черта. Во время своей избирательной кампании Дональд Трамп много обещал, что добьется завершения военного конфликта в Украине еще до своей инаугурации. Вот время у него есть еще пару месяцев. И сейчас, конечно, ключевой вопрос, когда все-таки состоится звонок между Трампом и Владимиром Путиным. И на этот вопрос, наверное, уже можно ответить, потому что Вашингтон-Пост написали, что звонок все-таки состоялся. Правда, есть важный нюанс. В Кремле сказали, что никакого звонка не было. Вот. Павел, расскажите, что об этом сейчас вообще говорят и какая возможная политика Трампа в отношении России и Украины сейчас?
Да, Ян, спасибо большое. Здесь вообще надо сказать, что недавно было высказывание Брайана Ланза. Это такой, ну, я бы сказал, просто подрядчик в кампании Дональда Трампа на выборах 2024 года. В российских СМИ его старшим советником называют. Ну, спорно, на самом деле. Просто подрядчик, один из специалистов его кампании. И вот он заявил, что штаб Трампа смотрит на Украину как на кампанию, где Киеву надо, скажем так, более реалистичную версию заключения потенциального мира предоставить. И эта версия должна включать в том числе, что Крым фиксируется навсегда за Россией. Буквально через день компания Дональда Трампа опровергла это. Она сказала, что мы никакого отношения к этому заявлению не имеем, что Ланза не состоит в переходной команде, более того, он не входит в администрацию Дональда Трампа, даже, ну, будущую потенциальную. Поэтому этим словам ни в коем случае нельзя доверять. Это вот лично мнение одного сотрудника. Так это или не так, пусть каждый решает для себя сам. Мне кажется, что скорее, наверное, так, потому что, по крайней мере, в списках потенциальных вот участников администрации его нигде нет. Вот мы посмотрели политика, по-моему, в прошлый раз немножко обсуждали. Они, наверное, наиболее точный список специалистов составили, и The Washington Post, там его нету. Но помимо этого, The Washington Post еще опубликовал, ну, не то чтобы слив, но потенциальную версию, то есть того самого мирного плана Дональда Трампа. Здесь надо сразу вот объяснить одну простую вещь, что сейчас будут разные версии вот этих мирных планов всплывать, и надо понять, что вокруг Дональда Трампа есть разные фракции политических интересов. Кто-то, как Помпео, он, наверное, скорее ближе к украинской версии вот этого мирного переговора, но он уже известно, что не войдет в администрацию Дональда Трампа, как и Ники Хейли. Соответственно, посмотрим, будут ли какие-то другие предложения по тому, как это все может произойти. Потому что я напомню, что помимо Помпео есть, соответственно, и другие игроки, вроде Ричарда Гренелла. Вот он выступает именно с позиции того, что должна быть более реалистичная картина. Что вот потенциально в эту более реалистичную картину входит из того, что мы видели в The Washington Post? Это условие для Украины, что она должна отказаться от НАТО на 20 лет. Как минимум. Второе, это то, что финансирование и ответственность границы Украины вот с этими спорными территориями сейчас должна ложиться на европейские страны. Причем и финансирование, и военная ответственность. То есть американского контингента там быть не должно, но при этом американцы готовы поставлять вооружение. И, наверное, главное, это что должна присутствовать демилитаризованная зона примерно в 1300 километров, где, опять же, не будут присутствовать военные из США, только военные из Европейского Союза. Ну, с одной стороны, видимо, российские военные с другой стороны. Вот это тот план, который был озвучен, ну, не компанией Дональда Трампа, но, как, по крайней мере, представляется через различные СМИ как одна из версий. Я здесь подчеркну, что мы не знаем, насколько это реалистичная версия. Более того, мы до сих пор не знаем, созванивался Владимир Путин или Дональд Трамп с Путиным друг с другом, потому что мы, вот как Янск верно сказал, что вот российская сторона это отрицает. Но мне кажется, что какой-то переговорный процесс на уровне вот кабинетов, на уровне челночной дипломатии, он уже происходит сейчас. И когда мы видим вот в паблике такие планы, такие заявления, то тут есть несколько версий. Это одна из сторон вокруг, ну, та самая фракция вокруг Дональда Трампа сливает эту информацию, ну, просто чтобы вторая сторона проиграла. Второе, это попытка узнать мнение каждой из сторон, и украинской, и российской, насколько они готовы вообще прислушиваться к тому, что было озвучено. Ну и третье, это, соответственно, как вот Дональд Трамп в своей книге писал, что прилагаю максимальную ставку, невозможную буквально, а потом уже договариваюсь до уровня того, на что обе стороны согласятся по сделке. То есть возможно, что это тоже такое озвучивание, от чего можно отталкиваться. Поэтому посмотрим, но план вот пока звучит так же, повторю, это демилитаризованная зона 1300 километров, это финансирование, ответственность, вопрос от Украины, безопасности Украины через Европейский Союз и европейские страны, и отказ от НАТО на 20 лет.
Да, спасибо, Павел. Это, по сути, такое что-то вроде корейского сценария, да, разрешения конфликта. И мне кажется, что это вот второй, да, вариант, что это такие замеры, да, переговорных позиций, то есть через СМИ как бы сливаете различные планы и пытаетесь смотреть на позиции сторон, как они это воспринимают, по крайней мере, публично, да. И понятно, что не публично тоже наверняка есть какие-то контакты, идут какие-то переговоры, потому что, ну, было бы странно достаточно, если бы их не было, особенно учитывая, что публично все-таки заявляется позиция, что мы будем стремиться именно к переговорам, именно к такому разрешению. Игорь, как вы вообще себе видите позицию Трампа, да, чего вы ожидаете от его администрации вот, применительно к Украине и России?
Ну, я ничего хорошего от Трампа не ожидаю, в том плане, что для Украины, потому что, да, это такой большой водораздел, и в том числе многие украинцы, я знаю, в США, они поддерживают Дональда Трампа, говоря о том, что только Дональд Трамп может справиться, значит, с Путиным, он займет жесткую позицию. А у меня нет каких-то там, ну, каких-то доказательств, да, тут вопрос в целом вот отношения к политику и его, так сказать, рекордс, то, что он делал. Я уверен, что ничего Трамп хорошего для Украины не сделает, и он просто вынудит Украину прекращать войну, попытается, во всяком случае, вынудить Украину прекращать войну на каких-то условиях, о которых Трамп договорится с Путиным. Вот. А опять же, я буду рад ошибиться, я буду рад, если будет что-то хорошее, признаю тогда обязательно, что я ошибался и так далее. Пока только я вижу, что Трамп уже нарушил свое обещание. Он говорил о том, что он в течение 24 часов, еще до того, как он окажется в Белом доме, но после своего избрания, он прекратит войну. Ну вот прошло 24 часа до избрания, в смысле после избрания, до того, как он получит должность после инаугурации. Ну, как бы ничего не произошло. И меня каждый раз удивляют люди, которые верят Трампу и постоянно находят какие-то объяснения, что, ну, это ему-то это помешало, это помешало. Я думаю, что нас ждут 4 года, как я это в канале назвал, это фестиваль оправданий, как бы, что вот это не получилось поэтому, это поэтому. Ну, вот первое нарушение уже есть, обещание. Дальше, ну, посмотрим. Я не хочу просто выдвигать какие-то теории, как может выглядеть этот мир, да, потому что это абсолютно либо фантазии, либо ссылки журналистов на свои источники, которые вот, ну, мы уже видим так, что кто-то что-то сказал, потом компания опровергла и так далее. Ну вот будем за этим наблюдать, как это будет развиваться.
Ну да, я думаю, что американские СМИ тоже будут очень за этим пристально наблюдать, потому что за каждой администрацией обычно у них такие отдельные статьи есть с обещаниями, что выполнено, что не выполнено, что частично выполнено. То есть вот если как бы хотите, допустим, посмотреть на итоги администрации Байдена, в том числе такие тоже статьи есть там у Нью-Йорк Таймс, у Вашингтон Пост, можно познакомиться, что получилось, что не получилось, по крайней мере, из того, что обещали. Ну, мне кажется, тут достаточно много будет зависеть от кадровой политики, да, от людьми, от того, какими людьми себя Трамп окружит, вот, особенно во внешнеполитическом блоке. Вот, и можем поговорить в том числе о его кадровой политике. Трамп уже назначил своей будущей главой администрации Сьюзен Вайлз, которая станет первой женщиной на этом посту. Кстати, тоже достаточно примечательно. До этого она была сопредседателем президентской кампании Трампа в этом году. Ну, а до этого она руководила компанией Трампа в штате Флорида в 2016 и 2020 году. Также помогала избраться Рону ДеСантису на пост губернатора. Но там вот у них был какой-то конфликт вообще. Говорят, что ДеСантис потом отговаривал Трампа, чтобы он не брал ее на работу. Вот. Но зря отговаривал, получается, потому что все-таки помогла Трампу победить. Начинала она свой путь еще в администрации Рональда Рейгана. Критики, наверное, скажут, что все-таки Вашингтонское болото. Вот. Но тем не менее. Помимо этого, Трамп уже объявил о том, что назначит Тома Холмана своим пограничным царем, да, вот мы Камалу Харрис называли пограничной царицей, а теперь вот Том Холланд будет пограничным царем, он при Трампе возглавлял миграционную службу, которая занимается депортацией мигрантов в основном. И также он сказал, что конгрессвумен из Нью-Йорка Эдди Стефаник он назначит спецпредставителем США в ООН. Эту должность ранее при Трампе занимала Ники Хейли, если кто-то помнит. Вот. Но, как правильно отметил, Трамп сказал, что ни Майка Помпео, который при нем возглавлял Госдеп СССР, ни Ники Хейли в его администрации точно не будет. Сегодня также CNN писали, что Трамп собирается объявить о назначении Стивена Миллера замглавы своей администрации по политическим вопросам. Стивен Миллер – это такой давний сторонник Трампа еще с 2016 года, и он в основном был советником его по миграционной политике. И известен такой достаточно жесткой риторикой вот именно в этой сфере. Именно он является одним из главных сторонников вот этой идеи массовой депортации, да, которую Трамп обещал на этих выборах. Помимо них, конечно, сейчас много спекуляций на тему того, кого Трамп назначит в свою администрацию. Мне кажется, можно точно сказать, что она будет очень не похожа на его первую администрацию, которая была, ну, довольно хаотичной из-за того, что было очень много разных людей в окружении Трампа. Они постоянно вступали в конфликты между собой, да, вот за доступ к плечику президентскому, так сказать. Ну и сам Трамп тоже нужно отметить, он тоже иногда любил сталкивать, да, своих подчиненных как-то вот в таком конфликте. Ну, у него, наверное, такое представление, да, об эффективности, вот, собственно, как в его шоу, да, Apprentice, он тоже любил вот этих претендентов сталкивать, давая им одинаковые задачи. Кого вообще пророчат на ключевые посты? Несколько выберу таких ключевых должностей. Во-первых, госсекретарь, отвечает за внешнюю политику, называют Ричарда Гринелла, вот упоминал, это бывший посол в Германии и недолго был временно исполняющим главой разведки. Из всех он, пожалуй, такой самый трампистский кандидат. И при этом, кстати, что интересно, открытый гей. Он будет первым открытым геем на этом посту, если станет госсекретарем. Помимо него называют также Билла Хагерти, он бывший посол в Японии при Трампе, сенатор от штата Теннесси. Он, кстати, голосовал против последнего пакета помощи Украине. Кроме него также называют Роберта О'Брайена, это такой последний советник Трампа по нацбезопасности, который, в отличие от всех предыдущих, смог сохранить хорошие отношения с Трампом, потому что все остальные с ним разругались. Но он такой более мейнстримный, да, республиканец, он сторонник и НАТО, и поддержки Украины. И вот два других претендента, это Марко Рубио, сенатор от Флориды, и Майк Уотс, конгрессмен из того же штата. Они оба из комитетов по вооруженным силам, и они тоже скорее такие более мейнстримные, да, республиканцы в плане отношения и к НАТО, и к Украине. Что касается Министерства финансов, называют кандидатуры, например, миллиардера города Лютника, он сейчас сопредседатель переходной команды Трампа. Помимо него называют Роберта Лайтхайзера, он бывший спецпредставитель по торговле при администрации Трампа, вот такой тоже сторонник был тарифов, да, и торговых войн с конкурентами США, и разделяет его видение международной торговли. Также называют Ларри Кудлоу, это бывший глава экономического совета при Трампе, он сейчас, насколько я помню, работает на Fox News, вот такой экономической аналитикой там занимается. И также я еще слышал имя Джона Полсона, такой миллиардер и тоже близкий сторонник Трампа. На пост министра обороны тоже называют Майка Волца. Помимо него называли Майка Помпео, но вот как мы понимаем, Майк Помпео как бы точно ему ничего не светит. Также я слышал имя Тома Коттона, это сенатор от Арканзаса. В общем, чем он известен применительно к Министерству обороны, он призывал использовать армию для подавления протеста во время митингов движения БЛМ. Вот у него даже была такая колонка, по-моему, Вашингтон-Пост, которая много шума наделала. Пост генпрокурора, кого называют? Называют Джеффри Кларка, человека, которого Трамп пытался назначить на эту должность после ухода прошлого генпрокурора Уильяма Барра, но отказался от этой идеи из-за массовых протестов сотрудников Минюста. Помимо него называют Майка Ли. Это такой консервативный достаточно сенатор из штата Юта. Вообще он известен своими такими достаточно либертарианскими взглядами. Вот. Но при этом он сторонник того, что называют единой исполнительной властью, да, то, что у президента должно быть достаточно много полномочий в этой сфере. Помимо этого я слышал имя Джона Рэдклиффа. Это такой бывший конгрессмен, который потом стал главой разведки при Трампе. Неожиданно в этом списке иногда появляется судья Лин Кэнон, которая вела, собственно, дело Трампа, уголовное дело против Трампа, связанное с незаконным хранением секретных документов. Как мы знаем, это дело закрыли, по крайней мере, временно сейчас идет апелляция. И также еще и называют Майка Дэвиса. Он был клерком судьи Верховного суда Нила Горсача, помогал готовить кандидата в Верховный суд. Но он, пожалуй, из них такой, наверное, самый скандальный, потому что вот если его твиттер почитать, там много найти очень спорных моментов. Не знаю, писал как-то, что мы построим ГУЛАГ для белых левых женщин, и будет он называться прачечная. Или как-то написал, что знаете, у меня такое настроение, тела своих горящих политических врагов протащить и скинуть со стены. Вот. Но он сам на самом деле говорил, что вряд ли как бы он займет эту должность, в том числе из-за его скандальных выражений. Ну вот Стив Беннон, да, человек, который раньше был в окружении Трампа и недавно, кстати, вышел из тюрьмы, вот тоже интересно, на самом деле, войдет ли он в администрацию в каком-то качестве, вот он его часто называл одним из претендентов. Отдельный вопрос, какая роль уготована многим сторонникам Трампа вот в рамках этой избирательной кампании, например, миллиардеру Илону Маску он обещал пост специального созданного органа такого по повышению эффективности расходов правительства. А Роберт Кеннеди-младший говорил, что ему Трамп обещал контроль над Министерством сельского хозяйства, а также Министерство здравоохранения и подведомственных органов, там, Центр по контролю и профилактике заболеваний, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, Национального института здравоохранения. Вот многих это пугает, вот многих, наоборот, это воодушевляет. Павел Игорь, какие у вас мысли насчет возможной кадровой политики Трампа? Игорь, давайте начнем с вас. Можете насчет Минюста, да, вот что вам, наверное, более близко. Вот.
Да, Ян, спасибо. Значит, в Джеффри Кларка я не очень верю, потому что, ну, Джеффри Кларк, это была такая эпизодичная роль у него была, когда никто, кроме Кларка, не соглашался распространить эту информацию о якобы фальсификациях от имени Минюста. Я не думаю, что вот Трамп сейчас чувствует к нему какую-то благодарность, что он через все эти годы пронес. Но если Джеффри Кларка назначат, то это будет настолько иронично, что я даже не могу сказать, с учетом того, что Джеффри Кларк вообще-то он обвиняется в некоторых уголовных делах, и он, получается, по тому же Вашингтонскому делу, его, получается, Верховный суд освободил от наказания, и сказав, что, ну, как бы, общение Кларка и Трампа, они, значит, не так, неправильно сказал, общение Трампа и Кларка, вот из-за этого общения Трампа нельзя привлекать к ответственности. Кларка можно привлекать, но как бы ему не предъявлено обвинение. То есть, если он станет при этом руководителем Минюста, он сам, по сути дела, про себя будет решать, предъявлять ли ему обвинение. То есть, есть какая-то доля ирония. Вот, в судью Алейн Кеннон я тоже не верю, потому что, ну, как бы Кеннон только-только стал судьей относительно недавно, в первый срок Трампа. Федеральный судья – это пожизненная должность. Тут она, если должна будет уйти руководителем Минюста, как бы должности судьи она уже уйдет, назначит ли ее туда-обратно, неизвестно, поэтому я очень сильно сомневаюсь, вот. Ну, а в целом, как бы последнее, что скажу, это про Эли Стефаник, опять же, возвращаясь к теме Украины, да, Стефаник голосовал, ее все, ее уже Трамп подтвердил, и она согласилась, что она будет представителем США в ООН, при этом Стефаник голосовала против помощи Украине. Как бы это к вопросу о том, какие все-таки приоритеты будут у администрации Трампа.
Да, спасибо, Игорь. Я еще, кстати, слышал имя Кена Пакстона, генпрокурора Техаса, тоже
Вот,
как-то.
а вот в это я могу поверить, потому что Кен Пакстон, он такой, ну, он видный представитель байденовского такого движения штатов, потому что он постоянно практически каждую крупную инициативу федерального правительства Кен Пакстон обжаловал в суде. Как правило, обжаловал он там 90 с лишним процентов к одному и тому же судье, назначенному Трампом. Судья соглашался, приостанавливал эти инициативы, и Пакстон действительно, ну, скажем так, по стилю, характеру и как это вот в целом, мне кажется, он очень хорошо подходит
Боевитый
Трампу,
очень, боевитый.
потому что да, и потому что в отношении Пакстона нам рассказывали тоже был импичмент, который провалился в Сенате, и были большие подозрения относительно каких-то нарушений закона. Говорят, кстати, о птичках, что в отношении Пакстона ведется расследование федеральное в связи с увольнением его заместителей. Но, опять же, как бы, ну, все, вот не успели, значит, не успели.
Ну да, Паксон, как никто другой, наверное, понимает Дональда Трампа, да, его чувства. Павел, а что вам показалось интересным или вот в возможных кандидатах, да, на разные должности или в тех, кого уже объявили публично?
Ну, мне кажется, что интересно, что Сьюзи Вайлс на главу администрации назначили. Почему? Потому что мне кажется, что республиканцы и трамписты, в целом сам Трамп, пытаются сделать следующее. Как можно больше женщин назначить и представителей тех групп, про которых обычно говорят, что Дональд Трамп их не представляет. То есть, условно, его называют там гомофобом, возьмет там гея назначит. Его называют сексистом, возьмет первую женщину главу администрации назначит. Это, с одной стороны, легкий троллинг, а с другой стороны, репозиционирование классическое. То есть он буквально отвечает своим оппонентам, что, смотрите, я могу назначить специалиста, профессионала, и он будет отвечать всем нынешним трендам на запросы и чуть ли не квотной политики. Вопрос, справится, не знаю, но обычно это частое явление, что, вот, например, в европейских странах технологов назначают там главами администрации, также и в других странах. Что касается отдельных должностей, то я бы сказал, что, ну, действительно, как бы Стефани голосовала против помощи Украине, но здесь надо понимать, что и Дональд Трамп выступает с позиции вот, то, что в России мы называем изоляционизмом, вот America First про них, но у них обычно используется термин нейтралитет, который все равно означает американскую исключительность, но иногда со сменой интересов. И мне кажется, что одно из стремлений Трампа вот закончить все конфликты, как он опять же называет это, я не знаю, закончит или нет, никто это не знает, по одной простой причине, потому что Трамп действительно его администрация сосредоточена на том, что противодействует Китаю, причем противодействует не только в срок Дональда Трампа, но вообще на протяжении следующих десятилетий. И мне кажется, что вот подтверждение или опровержение этой гипотезы мы сможем увидеть по тем назначениям, которые будут связаны как-то с личностями, которые выступают против Китая. Например, за повышение тарифов, за повышение различных пошлин, за введение дополнительных санкций, за продолжение конкуренции. Тогда можем судить. И тут, соответственно, две стороны, как обычно, есть. Кто-то скажет, что Дональд Трамп преследует американские интересы, а кто-то вот скажет, что, ну, наверное, Америка должна больше вмешиваться и в какие-то другие конфликты, и представлять там интересы каких-то других стран. Но глобально мы видим, что Дональд Трамп все-таки выбрал вот такой путь. Но опять же, у нас это изоляционизм называют обычно, у них это называют нейтралитет. Посмотрим, получится ли у него, посмотрим, сможет ли он завершить все конфликты. Но пока вот его администрация, она во внешней политике говорит об этом, а во внутренней политике, вот что Миллер, что Том Хоман говорят о попытки как минимум жесткой вот политики депортации. Мне кажется, что они попробуют это сделать. Я не знаю, насколько синие штаты будут сопротивляться, но вот то, что называется Blue Wall, мне кажется, будет сопротивляться до последнего всем этим решениям.
Да, у Хоумана недавно спрашивали в интервью, сказали, что программа депортации, да, вот миллион человек, она может стоить бюджету 88 миллиардов долларов, на что он ответил, ну, мы за национальную безопасность же тоже много платим, ну, как бы ничего страшного. Ну, вот у нас последняя тема, наверное, осталась. Мы в прошлом выпуске обсуждали, что одной из сенсаций этих выборов стал такой резкий крен Флориды вправо, где Трамп получил на 10% больше, чем на прошлых выборах. А штат точно уже перестал быть колеблющимся. Игорь, расскажите, а что происходит в самом штате, как там строятся отношения губернатора Рона Де Сантиса и местных прокуроров?
Да, Ян, спасибо. Это очень интересная история, которая идет уже какое-то время, с 22 года, но сейчас она вот в связи с выборами получила развитие, потому что было как минимум два, ну не как минимум, два прокурора разных округов во Флориде, которые, с одной стороны, они избираются, то есть их избрали жители этих округов, но Рон Де Сантис, губернатор Флориды, решил, что нет, мне не нравится, как они работают, и поэтому я их, пожалуй, что уволю, после чего он издал свой указ и обоих этих прокуроров уволил. Но это не проходило не сразу. Значит, какая была претензия? Значит, вот один из них подписал такое заявление, которое подписывало сразу большое количество прокуроров по всей стране, что они не будут, значит, предъявлять обвинения, связанные с абортами. А во втором случае прокурор, ну, во всяком случае, губернатор обвинил ее в том, что она плохо исполняет свои обязанности, в том числе не добивается минимального наказания по каким-то преступлениям, то есть когда вот там ниже вот там какого-то наказания получить нельзя. И там речь шла про перевозку наркотиков, про ограбление с использованием оружия, ну, то есть такие достаточно серьезные преступления. И вот получается, что оба этих прокурора подали в суд. Первый прокурор, которого звали Эндрю Уоррен, он подал и в суд федеральный, и в суд штата. Суд штата там по формальным основаниям ему отказал, потому что он пропустил срок. А суд штата, там интересная была история. Первая инстанция сказала, что, ну да, действительно, то, что он подписал вот это заявление, это его право, гарантированное первой поправкой. И Рон Де Сантис не мог его уволить за это. Но, тем не менее, суд сказал, что федеральный суд не может вмешиваться в отношения на уровне штата, и поэтому сказал, что восстанавливать прокурора не будет. Апелляция это все отменила, федеральная, но сейчас все равно как бы апелляция направила на новое рассмотрение, но мы не узнаем, что суд скажет при новом рассмотрении, потому что этот прокурор участвовал в выборах. Выборы он проиграл, вот которые последние у нас были в ноябре, и поэтому дело будет прекращено, потому что, ну все, он проиграл выборы и никаких вопросов нет. А вот со второй прокурором Моник Уорл, с ней интереснее, потому что, значит, она тоже пошла в суд, суд отказался рассматривать дело, ну как бы он рассмотрел дело по существу, Верховный суд Флориды, но сказал, что у губернатора есть право уволить за неисполнение обязанностей или некомпетентность, но сказал, что я не буду, суд сказал, что я не буду устанавливать, была ли вот в действиях прокурора эта самая некомпетентность, достаточно, что вот губернатор сказал, что она была. Ну и самое интересное, что мисс Орел выиграла эти выборы, то есть ее повторно избрали после того, как губернатор ее снял с должности. То есть жители округа еще раз сказали, нет, мы хотим именно этого прокурора. И вот сейчас будет очень интересно смотреть над тем, что губернатор будет предпринимать. Он не может ее уволить немедленно, да, потому что для увольнения необходимы основания. Как раз вот это вот неисполнение обязанностей или некомпетентность, она должна длиться какое-то время. Поэтому сразу он ее не уволит. Но интересно, что в принципе ее выбрало население, и что будет делать губернатор.
Да, спасибо большое, Игорь. Нас, к счастью, пока никто не увольняет. А это значит, что мы увидимся с вами через неделю, в тот же понедельник, 9 вечера по Москве. С вами были Дубравский, Слабых, Веселов, Префекты. Увидимся через неделю. Пока-пока.
Пока.
Пока.